Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников». Он принимает грешников и ест с ними. Знаете, это была правда. Он постоянно был окружен ими, мытарями и грешниками. Он с ними обращался как с равными. Это фарисеи, их грешников и мытарей считали людьми второго сорта. Они их сторонились, они старались дистанцию держать. Их учение о любви Божьей, милости было превратно. Они говорили, уча других, вот их мытарей и грешников, только через вот эти исполнения уставы, обряды, вы можете заслужить прощение. А он говорил им, что Бог, как Отец любящий, он любит, ну и они для него, для Бога, не безразличны. Он учил их доверять. Он учил их прощать других, как Бог их прощает. Помните, его пригласили в дом фарисея, он пришел покушать. И о чем-то беседовал в этом доме. Евангелисты не написали, о чем он говорил в тот день. А женщина-блудница, она узнала, что он в доме фарисея, и осмелилась прийти в этот дом. И не только она пришла в дом фарисея, она осмелилась у ног Христа сесть. Эту историю церковь знает. Тогда на Востоке, в то далекое прошлое, люди кушали полулежа, ноги отдыхали. Она у ног села, она слушала, он о чем-то беседовал. И, знаете, она слушала его беседу, и слезы выдали то, что слово касается ее сердца. Она плакать начала. Она украдкой вытирала слезы свои, а он продолжал беседовать, и слезы покаяния этой блудницы настолько были горьки, они начали падать на пыльные ноги учителя. А он, как бы не замечая, продолжал говорить. Его слова ее душу, как воск, плавили. Слезы падали на ноги учителя, а она виновато вытирала их с пыльных ног. А потом, вдруг неожиданно, в знак благодарности, она поцеловала их. Мне поручили сегодня говорить о ногах благовестника. Обувь благовестия прошита и пропитана любовью к грешникам погибающим. К нему приближались мытари и грешники его слушать, и фарисеи, смотря на его отношение к ним, к этим людям, они в негодование пришли, они начали обвинять учителя и говорить, что ты не то делаешь, ты общаешься с ними как с равными, ты ешь с ними даже. И он, знаете, на простых земных примерах в тот день откроет духовные законы. Он откроет духовный мир, он говорит те примеры, которые так в то время понятны были. Пастух пригнал домой стадо, вечером, пересчитав, одной овечки не нашел, потерялась, закрывает в безопасном месте 99, знаете, идет искать ту, которая пропала. Заканчивался день уже, он был уставший, он и шел искать, и нашел ее. И знаете, я слышал, как говорил проповедник, он не гнал ее хворостиной, стуча по спине, что из-за тебя столько времени потрачено. Он взял ее на руки, положил на плечи. Это любовь делает. Он понес ее домой, и уставшие ноги несли тяжесть, не замечая ее. Обувь благовестника пропитано и прошито любовью к людям гибнущим. Знаете, мы тоже улетаем, я в Нью-Йорке соединяюсь с двумя командами, молодежь с Флориды, Миннесоты, Пенсильвании. Три команды мы летим, и полет наш с Людмилой будет, я посчитал, 47 часов, это аэропорты и в воздухе, 47 часов. Как хотелось бы, как сказал мой друг, чтобы взлеты количество совпали с посадками. Молитесь об этом. Движение большое будет, молодежи много в этом году с Северной Америки. Я еще не посчитал, сколько команд и сколько людей. Мы осенью соберемся, и будет больший отчет. Но где-то 500 человек в прошлое лето, только лето прошлое, с Америки работали в разных странах, неся евангельскую весть. Я думаю, даже в это время кризиса не меньше в этом году поедет молодежи. Мы хотим, как вы и знаете, достроить два молитвенных дома, сделать освящение на Камчатке и два реставрировать. И будем проводить также детскую работу, евангелизационные собрания. Одна из любимых историй уличных и палаточных служений – это притча о любящем отце или блудном сыне. Когда я рассказываю на улицах эту историю, люди ее понимают, и особенно те, кто постарше, соглашаются, особенно с началом этого рассказа. У одного отца было два сына. Когда дети маленькие, родители смотрят на детей и, знаете, думают всегда, вот вырастут, помощники будут. Да, рисуем планы. Но повзрослевшим детям постаревшие родители не всегда нужны. Выросший младший подошел к отцу и говорит: «Я хочу свободы, но деньги нужны для этого. Дай денег». Я не смогу сейчас заглянуть в сердце отца, что там было в сердце отца после этих слов, но написано: отец разделил имение. Это не маленькая часть денег была. Он дал сыну, и сын ушел. Из дома отца ушел. Они, мытари и грешники, внимательно слушали его. Он для них это говорил. И не только для них. И для тех, кто обличал фарисеев и книжников. Он для них эту историю рассказывал. Я помню, в музыкальном училище в Чите некоторые моменты запоминаются надолго. Я спросил, актовый зал полный был студентов, музыкантов. Я спросил: ребята, кто из вас знает историю о блудном сыне, библейскую историю? Была сначала тишина, я рассказывал этот пример, а потом вышел зауч, мужчина, пожилой. И он начал рассказывать, не так точно, как по Библии, он вспоминал из, может, далекого прошлого эту историю, когда-то слышал, но самое главное, когда он ее рассказывал, голос его задрожал. Он смахнул несколько раз слезы, которые накатывались. Он что-то вспомнил, не было возможности поговорить с ним, что-то рассказывая, вспомнил, что касалось его из этой истории. Он ушел в дальнюю сторону, желая жить свободно. Как молодой человек однажды сказал: мне бы лет 10-15 свободной, счастливой жизни и хватит. Но, мои дорогие, счастье-то не в деньгах и даже не в количестве их, и не в развлечениях. Потом это тоже понял молодой человек, как быстро все прошло. Он, написано, расточил деньги отца. Там написано имение свое, это деньги отца. Он расточил, живя распутно, грешно. А когда кончились деньги, Вы знаете, он уже не был интересен для друзей своих. И вот с чем соглашаются люди на улице, слушая этот рассказ, я спрашиваю, как и сегодня задам вопрос, многим ли вы нужны со своими проблемами? Даже ближним своим. Ваши проблемы их не интересуют особо. Какое-то бедствие, кризис принесло в ту сторону, где молодой человек искал работу, не мог найти, искал ее, любую, и нашел. Посчастливилось. Но от этой работы такой был доход, что он не мог вдоволь купить себе хлеба, чтобы кушать. Интересно, я сегодня словарь открыл, посмотрел, что такое рожки. Я, в общем-то, никогда не обращал на это внимания. Знаете, это такие... описывает словарь, стручки, рожковые деревья, которые в то время, может, и сейчас есть. И вот там они, как вот я представляю теперь, темного цвета эти стручки, как большой горох. И там вот внутри эти зернышки, по 8-10 это словарь описывает. И вот их ели бедные люди вместо хлеба и давали животным. Так вот этих рожков, стручков, он, знаете, рад был бы покушать, потому что их давали свиньям, которых он спас. А ему не давали, он не мог вдоволь покушать, его истощенный организм от голода. Знаете, каждый раз, когда шел спать в сарай, все время хотел покушать вот этих рожков. Он просыпался с чувством голода, знаете, настолько... истощился организм, что пришло сознание, что он умрет. Вот в душу трудно заглянуть молодого человека, но отчаяние, безвыходность, одиночество, просто раздавили его душу. И как хорошо, что вот в таком кризисе духовном пришло сознание, что не то делал, не так поступил, не так нужно было делать. Вот приходит же у нас иногда, сделаешь, а потом думаешь, зачем? Сколько раз и опять. Пришло сознание, что виноват. Он вспомнил, наконец-таки вспомнил дом, где прошло детство. Он наконец-таки вспомнил. Вот иногда Бог доводит до корыта, вот до такого отчаяния душу допускает, чтобы вспоминать, что было же раньше не так. Раньше же находил общение и удовлетворение в Боге. Настолько раньше отношения хорошие были с Богом. А думал, на рожках лучше будет. И созревать начало вот это вот чувство вины. В доме отца он знал хорошо. Он был там, сын богатого отца. У них люди, приходя на временную работу, нанимались на временную. Они вдоволь кушали хлеба, он это хорошо знал. И у него пришло сознание пойти назад и попроситься на такую работу временную. Наемником. Он пошел домой. Вы знаете, дорога домой начинается с решения, с желания. Он не мог себе представить, как будет встреча. Это мы хорошо знаем историю. Я смотрю на людей, которые ее, может быть, первый раз в жизни слышат. Они с таким удивлением слушают этот рассказ. Они, люди второго сорта, мытари и грешники, понимали, что о них он говорит. И говорит о них с любовью. Они понимали, что он что-то им сейчас очень важное хочет сказать. Они, затаив дыхание, его слушали. Ноги его благовестия были просто пропитаны любовью к ним. Отец, вы знаете, Он его увидел издали, как бы ждал этой встречи. Он не ожидал, что отец, когда его увидит, побежит к нему навстречу. И его грязного, грешного, нищего груди своей прижмет, как сокровище. Он говорил им: вы для Бога очень дороги. Бог к вашим проблемам и нуждам не безразличен. Мои друзья, мы сегодня говорим о ногах или обуви благовестия или благовестника. Все начинается с решения и желания. Если раньше было желание молиться за других, тех, кто гибнет, сейчас оно угасло. Если раньше было хорошее отношение с Богом, а сейчас этого нет, то я сегодня приглашу к молитве. Обновление молитвы. С Богом, чтобы поговорить. Я раньше немножко закончу проповедь, и дам возможность, ну, просто тем, кто желает, пройти вперед помолиться. Я почему-то вспомнил, и хочу рассказать то, что вы уже слышали, но это тоже всегда меня трогает. Помните, есть музей в городе английском Амптоне. На следующий год весь мир будет вспоминать трагедию, 100 лет трагедии лайнера «Титаник». Вы слышали, нам рассказывали, что в музее этом 4 комнаты, и когда вы покупаете билет, то вот из оригинала копию продают билет с именем и фамилием тех, кто заходил раньше, 100 лет назад, на этот корабль, чтобы плыть, открывать новый мир в Америку. Много людей, много груза. И вот те вещи, которые достали со дна, поместили в этих комнатах. Когда заходите в первую комнату, знаете, ну, это большая комната с большими стендами, и поместили вещи людей третьего класса. Вот там внизу их первых накрыла эта беда. Когда льдина, айсберг, как ножом, сразу 4 отсека ночью разрезала, люди уже, некоторые спали, некоторые собирались только лечь спать, и вдруг лавина воды под давлением начала губить людей. Это трудно представить, в такой кошмар, не дай Бог, попасть. Это так неожиданно все произошло. Разрезало днище под водой, а там каюты людей с людьми. Вещи лежат, и можно посмотреть, ну, что ценно было для людей в то время, они ехали в Америку, третий класс, бедные, что везли с собой. Были свои планы, были свои переживания и радости. Вторая комната, там, где побогаче люди, средний класс, там и вещи, и обувь, и ценности другие. Третий зал – это зал роскоши, богатые этого мира. Плыли на этом межконтинентальном лайнере. Я о четвертом зале больше хочу сказать, он пустой. Полумрак. И два прожектора освещают две больших плиты. На этих плитах много-много имен и фамилий. И люди, которые заходят туда, одна плита с теми, кто погиб, имена и фамилии погибших, а другая плита тем, кому удалось спастись. И люди рассказывают, когда попадают в музей, они стараются найти свое имя в списке спасенных. И они меньше, там меньше эти списки, они меньше, чем тех, кто погибли. И когда не находят своего имени, кто на этом билете и фамилии, они понимают, что в другом списке. Имена он всех спасенных в перекличке повторит. Ты точно уверен, и твое имя там произнесут. Это уверенность в сердце есть в твоем, что мое имя в небесной перекличке повторят – там будешь ты. Если этой уверенности нет, и если нет, знаете, вот горения и желания молиться, чтобы другие имели спасение, то сегодня время как раз вот помолиться, найти общение с Богом, прикоснуться к Нему. Он говорит, я пойду домой. Я встану и пойду домой. Он встал, он принял решение, он решил пойти домой. Дорога в домой, дорога к Отцу начинается с решения и желания. Вы знаете, я попросил, это так экспромтом, но те, кто давно верующие, этот псалом помнят. В 80-х годов его любила петь молодежь 80-х годов. Я попросил брата Андрея, ну попробуют они, молодежь вот нашего поколения, споет его, и те, кто знает, операторы, вы можете высветить, по-моему, 973-й. Он шел в жару и зной в пыли больших дорог. Знаете, его окружали мытари и грешники, он с ними как с равными разговаривал, а фарисеи, не понимая всего этого, говорили, он принимает грешников и ест с ними. Они обвиняли его в этом, а он, понимаете, разговаривал с ними, общался с ними, он помогал им подниматься. И он сегодня хочет помочь. Скажи, Господи, ты это мне... Ты мне хочешь помочь? Давайте мы тихонечко будем петь этот гимн молитвенный вместе с нашей группой, которая вот так вот неожиданно я попросил перед собранием спеть. Все вместе будем тихонько петь. И кто желает сегодня пройти, вот как это сделал решение сын, молодой человек, который кризис начал переживать, большой духовный кризис, и он принял правильное решение все-таки прийти к Отцу. Мы поем тихонько, это будет, давайте встанем, братья и сестры, это будет наша молитва, этим пением мы закончим наше служение. И если сегодня ты слышишь, что Бог тебя позвал, и ты чувствуешь, вот в сердце, оно по-другому немножко бьется, иди сегодня, и церковь, и служители помолятся вместе с тобой.
Он шел в жару и зной, в пыли больших дорог, учил любить всех и прощать обиды. Он с мытарями жил, не знал ни в ком врага, склонялся к тем, кто был в слезах и горе. Учитель, свой путь пройти я должен так, как сделал люди, и я должен их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя, так как ты, учитель. Я все смогу, но только будь всегда со мною. Магдалины плач, он знал, что нужно их любить, прощать. И Никодиму путь во тьме он указал, и в Иордане принял сам крещение. Я должен так, как сделал это ты, учитель. Вокруг есть люди, и я должен их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко вести чужое бремя так, как ты, могу, но только будь всегда со мною ты. И мы пойдем в жару, в пыли больших дорог, а он научит. учит нас любви и прощенью, и мы даря принять, и зло людей забыть, и людям дать добро и утешение. Пройти я должен так, как сделал это ты, учитель. Вокруг есть люди, и я должен их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести чужое бремя так, как ты, учитель. Смогу, но только будь всегда со мною ты.
Господь, дорогой, ты нам подарил еще одно такое чудесное собрание служения. Мы благодарим тебя, что ты любишь нас, и ты хочешь, чтобы мы шли по твоим следам. Милосердный, это желание, возгревая в наших сердцах, идти и делать то, что делал ты, Господь, понимать тебя и выполнять волю твою. И мое сердце, Господь, наши сердца, зажигай этой любовью, Господь, к людям, которые нуждаются в милости, помощи и прощении. И это делаем и просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я люблю Христа.